В эфире совместный проект «Радио Крым Реалии» и Первого канала Украинского радио. В эфире «Радио Крым Реалии». Дневное шоу.
Добрый день, уважаемые радиослушатели! В эфире самое крымское в мире радио «Крым Реалии» и я, его ведущий Сергей Громенко. Вы слушаете «Дневное шоу». Радио «Крым Реалии» вещает в эфире 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. В Крыму слушайте нас в диапазоне 105.9 FM. Крымчане могут бесплатно звонить в эфир по телефону 8 810 06 926, жители материковой Украины 044 490 31 18. Поехали!
Гость эфира.
Зачем российские обвинители уже дважды переносят приговор по делу 26 февраля? Почему, несмотря на протесты, продолжаются ремонтные работы в Ханском дворце? И удастся ли пророссийским общественникам во главе с Резе Ильясовым расколоть крымских татар? Обо всем этом мы будем говорить с заместителем главы Меджлиса крымско-татарского народа Ахтемом Чийгозом у нас в нашей студии. Здравствуйте, Ахтем.
Добрый день.
Итак, пожалуй, начнем с самого животрепещущего актуального вопроса. Вы имеете непосредственное отношение к делу 26 февраля. Напомню для наших слушателей, что речь идет о российском судилище над крымскими татарами и украинцами, которые протестовали 26 февраля 2014 года против действий тогда еще крымской власти. И уже дважды, причем каждый раз на все меньший срок, переносится оглашением приговора тем, кто еще его не получил. И, по вашему мнению, это связано с тем, что приговор еще не написан, и нет окончательной редакции, как он должен выглядеть? Или приговор написан, но создается какой-то специальный ажиотаж, тянется время, размывается внимание? Как, по вашему мнению, почему это все происходит?
Ну, в первую очередь хочу сказать, что на первую часть 26 февраля – это действительно процесс, который сейчас, вот это судилище, а мы его воспринимаем как процесс над всеми, не только крымскими татарами, но всеми, кто в тот момент, даже если он не участвовал в митинге, но в каких-то действиях сопротивлялся, да, вот тем событиям. И я просто, и там ряд людей, которые сегодня в этом процессе непосредственно, значит, преследуются по уголовным делам, мы просто от имени вас всех там сидим и пытаемся доказать, что мы все тогда правильно делали. Нужно именно так это воспринимать. Это судилище над всем народом крымско-татарским, над украинцами, которые себя ощущают и ощущали в тот момент единым целым с нашим государством. Что касается... и хочу сказать, что вот насколько я знаю, мое дело и ребят дело, оно вычленено из общего большого дела 26 февраля, массовые протесты и беспорядки. То есть там тысячи фигурантов. Они это специально так заложили и прощать это не хотят, потому что они, оккупанты, 26 число считают неким таким символическим днем для новой истории как бы Крыма. Поэтому они мстить будут, и наши эти ребята сейчас, вот я там 3 года отсидел, и мне повезло, меня смогли оттуда выдернуть. А ребята, гадать тут бесполезно. Я помню, как по моему процессу гадали, что там дадут, сколько, все свое мнение высказывали, мне это приносили читать. Я все сидел и думал. Самое главное, чтобы все понимали, что там за год-два никто из наших ребят, точно ровно как и я, торговаться не будем. Моя статья была до 10 лет, от 4, минимально 4, у ребят от 3 лет до 8 лет. И когда я с ними еще сидел и разговаривал, мы пришли к выводу, что если мы сидим за народ, то идти на компромиссы и торговаться год-два не будем. Поэтому и вы не считайте, что дадут, сколько дадут. Все, что дадут, или как они там определят, это то бремя от имени народа, которое будут нести ребята. Но я точно знаю, что приговор будет в любом случае. Его скажем, строгость, да, этого приговора будет определяться не в Симферополе, в Москве. Я знаю точно, при администрации президента России создана спецгруппа. Ее возглавляют на уровне зам главы администрации президента. И каждое действие прокурора, судьи определяется телефонным звонком. Приговор определен, только впишут срок. Но еще раз говорю, срок будет, а какой будет, это уже, я просто знаю, и для ребят это уже не столь важно. Они с честью отсидели и свое время там, 2 года, да, мы вместе сидели. Я думаю, что они готовы ко всему.
Это радио «Крым Реалий». Наши журналисты провели опрос людей на улицах о Владимире Балухе и Олеге Сенцове. И мы опросили 20 человек, среди них нашелся лишь один, кто не знал об истории этих политических заключенных. И этот вопрос мы задавали, когда Сенцов голодал уже 31 день, Балух 87. И сегодня, 15 июня, это уже 33 дня и 89 соответствующих. Давайте послушаем то, что нам, нашим корреспондентам, рассказали на улицах Киева.
Крым в центре внимания.
Судьба этих людей не оставила равнодушным практически никого. Имена людей, которые находятся на слуху у каждого. Олег Сенцов и Владимир Балух. Что знают киевляне о голодовке этих политзаключенных из Крыма?
Ну что там в новостях?
Вы слышали о том, что Олег Сенцов голодает уже 31 день и Владимир Балух 87?
Да, слышал.
Ну, скорее всего, их это показательное дело, которое было сфабриковано. И люди находятся в тюрьме, скажем так, ничего противозаконного не делав, получили довольно-таки серьезные сроки. Хотя второй, по-моему, там не в тюрьме, у него, по-моему, домашний арест.
Слышала. Но я не знаю, откуда и ничего, не знаю, что. Наверное, в Фейсбуке кто-то репостнул, что, мол, Олег Сенцов голодает.
Что думаю? Ну, Россия ведет агрессивную войну против наших, скажем, громадян и все.
Я думаю, что это вредно для их здоровья. Очень вредно. И поэтому нужно что-то делать.
Конечно, слышали. Мы слышали, что он голодает, что он требует, чтобы освободили всех.
Потому что от них все зависит.
Ви знаєте, я політоаналізу не дуже цікавлюсь, але дуже шкода, звісно, і мені подобається, що люди якось реагують на це. Ну, це саме основне.
Также мы поинтересовались о том, какую помощь можно им оказать. Такие ответы мы услышали.
Ну, только трубя во все трубы, так сказать, в международных организациях по всему миру, что вот есть люди, которые незаконно находятся в политзаключении. Я думаю, только это если, скажем так, несколько стран зарубежных вместе соберутся и поставят ультиматум по же России, тогда только в таком случае возможно. Один человек навряд ли что-то сделает.
Ну, а как? Это только международная общественность, если вмешается. Я так считаю, что мы непосредственно не имеем силы вмешаться. Только международная общественность.
На самом деле я об этом не задумывалась, но думаю, что СМИ может каким-то образом помочь, если на это обращать больше внимания.
Честно не представляю, в нашей политике вообще не пытаюсь разбираться, потому что она для меня темный лес. Слишком грязно.
Савченко уже оказывали помощь. Что из этого получилось? Не знаю. Помощь, конечно, надо оказывать. Это я понимаю, потому что его арестовали, собственно, незаконно. Да? Но в то же время, не знаю, какие рычаги надо найти для того, чтобы действительно помощь оказалась действенной.
Хіба що підтримувати світ, щоб підтримував всі разом, тоді може щось допоможе.
Кореспондент Екатерина Снісаренко спеціально для Крим Реалії.
Крим в центрі внимания.
Возвращаемся в студию радио «Крым Реалий» к разговору с Ахтемом Чийгозом. И вот, конечно, по результатам ну, такого импровизированного опроса, не претендуем на полную его релевантность, можно сказать, что имена самых главных политзаключенных, конечно, на слуху. Имена фигурантов дел 26 февраля в Киеве, разумеется, будут менее известны. Но на полуострове мы предполагаем, что они тоже известны, по крайней мере, большинству, потому что это относительно недавняя история. Но вот я хочу спросить вот о чем. Не будет ли, по вашему мнению, такой опасности, что суровые приговоры по этому делу, по другим делам, например, связанным с участием предполагаемым и реальным крымских татар и других мусульман в организациях Хизб-ут-Тахрир, по делам об экстремизме, которые и до сегодняшнего дня возбуждают, все это окажет негативное влияние на желание крымских татар сопротивляться нынешнему российскому статусу Крыма, на их желание проводить какие-то акции в поддержку своих политзаключенных? Может ли так случиться, что российская террористическая, вот репрессивная машина окажется сильнее духа?
Ну, в первую очередь, я бы хотел сказать, что вот этот опрос, где люди говорят, нужно давить на международное общественное мнение, это так, это действительно правда, и, к сожалению, у нас в государстве нет столько, недостаточно рычагов для того, чтобы Путин... Он лично решает эти вопросы, смог освободить наших ребят. Но в то же время нужно сказать, что вот ребята своими действиями, своей позицией открытой, частыми выступлениями из залов судов, из тюрем, письма пишут, там, передают через адвокатов записки, сумели внимание власти и... журналистов сконцентрировать не на личностях, а на проблему. Поэтому вам и нам всем удалось эти имена осветить, да, достаточно широко. Но теперь второй этап стоит, чтобы международные организации, институции могли еще более жестко стоять на позициях, прижать Путина, принудить его, освободить их, тут недостаточно, что мы можем сделать как люди, как граждане Украины. Мы должны акции, инициируемые общественными организациями, вот тысячами выходить. Это самый большой вклад будет вот этих граждан, которые уже знают людей, знают за что, но не знают своей роли, в какой роли они могут помочь. Вот я каждый раз прошу очень активно ходить на эти акции, вот это и есть важность. Что касается той ситуации, например, по 26 февраля, это просто было первое такое громкое дело. На фоне, значит, информационной, скажем, вот такой освещаемости, это было Савченко. И все каналы были, внимание, вот я сидел в тюрьме, и даже российские все каналы показывали Савченко, и уже тогда у меня зародилось такое сомнение в ряде искренности моментов. 26 февраля, я думаю, что как день сопротивления очень достаточно активно и широко освещается на материковой Украине, вышли ряд таких серьезных работ по 26 февраля, еще раз говорю, не вокруг персоны Чигоза и других, которые в этом процессе, а вокруг сопротивления украинских граждан в Крыму. Вот это важно. Что касается остальных, которые сейчас наши ребята сидят, ну, тут надо честно сказать, что информационно такого достаточного политического повода маловато. Ну, во-первых, адвокаты, представляющие настолько... зажатые в своей публичности, и меньше говорят о политических притязаниях этих ребят, которые сидят, политической составляющей. Есть общий такой подход. Незаконно преследуются политически мотивированно. Вот последний приезд непосредственно жен этих ребят и участие их в таком совете при президенте, когда они открыто высказали все, что они считают по поводу ареста своих мужей, вот это было гораздо эффективнее, гораздо продуктивнее для, скажем, для политического, да, поля, вот так назовем, чем нежели до этого там пытались представить вот те, которые носят и чаще видят их, это вот я уже подчеркнул, адвокатской компании. Здесь
Я прошу прощения, что это угроза. У нас уже два звонка. Давайте мы первого слушателя выпустим в эфир. Добрый день, говорите, пожалуйста.
Алло.
Да, мы вас внимательно слушаем.
А вот это я, да?
Да, добрый день.
Алло, добрый день, Чайгоз. Вот как вы относитесь к тому, что... Вот я так понимаю, что при этой власти ваша проблема ничего не решится. Вот смотрите, Порошенко все заводы, фабрики в России. Он зависим от России, вы это прекрасно знаете. Вы прекрасно это знаете. Как с этим президентом можно решать ваши проблемы? И, а вопрос такой, после того, как он не будет президентом, вы подойдете к нему и что вы ему скажете? Спасибо.
Спасибо и вам за вопрос. Итак, что вы скажете президенту Порошенко до того, как он уйдет, и после того?
О тех проблемах, которые существуют у нас в государстве, я неплохо информирован был, и даже находясь в тюрьме. И вот, знаете, когда мне ФСБшники приезжали с Москвы и высказывали свою такую жаргонную изжогу на Верховную Раду Украины, где называли наших, что значит... не до государства, когда про президента нашего говорили, что он там, значит, вообще не, ну, откровенно говорили о ненависти к нему и говорили о нас вообще, о гражданах нашей страны, о нас самих, как людях, которые, ну, второго, третьего, а то и десятого сорта. Так вот, сегодня у нас есть президент нашей страны. Мы можем говорить... о недостатках. Мы можем критиковать, и это наше право. Но уважение мы проявлять должны. И то, что я ему скажу после того, как он закончит положенное по Конституции ему время управления, это я скажу то, что основные вот такие стратегические направления развития страны, как независимость истинная, не то, что нам рассказывают сейчас в эфире прошлые президенты и всегда ссылаются на какие-то объективные причины, почему наша страна оказалась в такой серьезной, ужасной ситуации, в которой оккупировали часть территории и погибают люди, теперь защищая нашу независимость. Я скажу о том, что декоммунизация, которую предыдущие президенты почему-то ссылались на объективность неготовности общества, а общество и новый президент продемонстрировали, что мы готовы, оказывается, только не хватало у руководства воли лично у них самих провести эти процессы. То, что я сегодня, как гражданин Украины, свободно, как и миллионы наших граждан, перемещаемся по Европе, что называется, безвизом, да, я думаю, что нужно уметь оценивать и достойно оценивать истинные те заслуги, которые мы вместе с нашим президентом сумели за столь короткие сроки достигнуть. То, что мы войну выиграем и освободим свои территории, тоже не сомневаюсь. А вот что касается, что нам он там сделал кто-то или не сделал, вы знаете, сегодня изменения в Конституцию Украины по статусу Крыма в принципе уже готовы, и президент с ними ознакомлен, и скоро они окажутся в Верховной Раде. И вот тогда мы посмотрим, кто ж из достойных 450 депутатов, за которых в том числе вы голосовали, кто ж из них наберется, так скажем, совести и, наконец-то, по справедливости 300 голосов, 300 своих мандатов даст на реализацию вот этой справедливости, которую я считаю, что мы, как народ, десятилетиями демонстрировали свою преданность и, скажем, единение с Украиной, с народом Украины.
И у нас есть второй звонок. Пожалуйста, добрый день, вы в эфире. И второго радиослушателя мы, к сожалению, не слышим.
Если можно, я закончу по нашим ребятам, которые сейчас сидят. Я... несмотря на то, что менее, скажем, да, эти процессы освещаются, но я очень благодарен нашей власти, что они сумели вместе с нами, нашим партнером в Европе и в Америке, например, да, объяснить и довести, что все мы, все наши ребята, все и крымские татары, и не крымские татары сидят политически мотивированными. И резолюции, если даже принимаются, как и раньше, там, если писали там Чигоза освободить, то обязательно шел перечень всех по списку. И сегодня в этих резолюциях, да, идут первые, которые взяли на себя основной удар политической борьбы, а я так считаю, Сенцов, Балух там и другие, но в списке государство представляет всех, и в резолюции указаны все.
Переходим теперь ко второму вопросу нашей программы. Может быть, он будет еще менее позитивен, но тут уж куда деться. Вот тут последнее, какие у нас новости приходят. Сначала Ремзи Ильясов, бывший российский, вернее, продолжающий оставаться вице-спикером Крымского парламента подконтрольного Кремлю, провел собрание организации по итогу Крым, по итогу которого члены его призвали крымских татар консолидироваться вокруг кремлевского лидера. Я процитирую его. «Мы помним и чтим наше общее прошлое. Все мы россияне, потомки тех, кто обеспечил глобальный мир на многие десятилетия. Мы вместе доказали всему миру нашу консолидацию в самые тяжелые времена и способность противостоять санкционному давлению и информационным атакам. И сегодня чрезвычайно важно, чтобы российское общество максимально консолидировалось вокруг президента России Владимира Владимировича Путина, что, безусловно, станет ему основой формирования устойчивого круга друзей Российской Федерации». И вторая новость, ну, она, конечно, в меньшей степени официальная. Эдем Дудаков, известный крымский активист, бывший председатель, насколько, если я правильно помню, Государственного комитета по делам депортированных граждан, описывает историю, связанную с посещением им ханской мечети. Вот там в ханской мечети, как мы все знаем, проводятся реконструкционные работы, про которые многие говорят, что это уничтожение ханского дворца. И там он встретил одного собеседника, которого называл Джаиль, с которым у него состоялся такой вот диалог, дескать, разве память о халифах, которые привлекли в свое время древних зодчих для сооружения караван-сараев, кофеин-стоянок, технологий. Разве все это не стоит того, чтобы сохранить? А зачем? Фыркнул он в нашу сторону. Нельзя поклоняться идолам. Красота, конечно, должна быть, но не в ущерб достоинству. По-твоему, молиться можно и в шалаше? Зачем строить? Парировал я. По большому счету, да, но мечеть лучше. И вот он приводит, ну и там достаточно большой пост, и в конце концов он называет таких людей вовчиками, которые сохранив и, может быть, там даже гипертрофировав свою преданность исламу, совершенно отринули историческое наследие самих крымских татар. Вот у нас в оставшиеся нам 8 минут я хочу, чтобы вы ответили на вопрос. Есть ли опасность, есть ли вероятность того, что пророссийская деятельность репрессиями, обещаниями, запугиваниями, посулами удастся расколоть крымско-татарский народ, сделать большую часть, если не пророссийской, то, по крайней мере, индифферентной к истории и к национальному самосознанию?
Ну, сегодня славный праздник Ораза, Байрам, и не хотелось бы говорить об этих подлецах и подонках, но раз есть вопросы, я отвечу. Значит, национальное движение крымских татар и крымско-татарский народ, к сожалению, в истории имеет таких подлецов, как Ремзи Ильясов, и в прошлом, но это не помешало в советское время не забывать свою родину, хотя такие же посылы были и советская власть, и эти прихвостни утверждали, что наш народ прекрасно там обустроился, обжился, но при первой возможности, 87-89 год, массово, вопреки всем прогнозам и работе КГБ, там, а это не ФСБ, ФСБ это бандиты, а КГБ это была такая системная карательная служба, наш народ все преграды снес и домой вернулся. Так вот, пусть эти подлецы запомнят, народ, он цену Родины своей кровью, поколениями добился. И сегодня на своей родине вот так просто или за какие-то посылы России простить всю эту историческую память, она у нас очень большая и очень такая, знаете, твердая. Ничего это не удастся, народ стоит на больших позициях, и все последние 4-5 таких политических мероприятий, которые Россия пыталась проводить на территории оккупированного Крыма и таким, тем самым вовлечь крымско-татарский народ и других граждан Украины в свои преступные действия, не вышли. А эти куклы, эти подлецы так и будут трындеть и говорить все время, обслуживать эту оккупационную власть. Что касается второго момента, слово «джаэли» – это мягкое такое выражение невежества твоего собеседника. Я бы сказал тут, что собеседник Эдема Дудакова, он не просто не знает или не неуч. Я думаю, что он не воспитан. Я как-то сказал, что мало родиться крымским татарином. Надо заслужить это высокое звание, быть членом своего народа. Так вот, в основе своей большинство крымских татар борется и в плане возвращения и к своему государству, и в плане деоккупации Крыма, чтобы прогнать оккупантов. Разные формы сопротивления, но они все больше и больше, скажем, активизируется, и это больше, еще больше вызывает репрессии по отношению к нам. Но и сохранение, и борьба, и чтобы актуализировать проблему уничтожения исторических памятников наших, и в данном случае Хан-сарай, она все будет больше увеличиваться. Может быть, поэтому сегодня они стали более, скажем так, осторожны, я имею в виду оккупационные власти, но задача стоит уничтожить все, что связано с нашей историей. Я уверен, что мы сумеем этот вандализм остановить, а отдельно взятые люди не будут определять действия всего народа.
Ну и последний вопрос, буквально там на 2 минуты. Из Москвы пришло сообщение о том, что некий союз крымско-татарской молодежи пикетировал выставку Антона Наумлюка, фотографическую, посвященную репрессиям в Крыму. Вот, может быть, ставка на молодежь, которую делают российские власти, сыграет? Может быть, те, кто не связан с эпохой борьбы за возвращение из мест депортации, могут пойти на поводу новых российских лозунгов? Или это тоже не так?
Нет, конечно, большинство молодежи сегодня активно выезжает на материковую Украину. Процент и учиться, и за свое будущее связывать с Украиной. Процент выезда на материковую Россию настолько незначителен, что они даже его не обсуждают. Поэтому пусть какие-то прохвосты, там, тем более такие, как подлецы, такие, как Айвас, и Айвас этот, не достигнут своих целей. Я бы сейчас, знаете, последнюю новость я услышал о том, что омбудсмена Денисова не пустили к Сенцову. Думаю, что вот сейчас, особенно вот пока идет этот чемпионат мира, нужно сейчас максимально эту информацию расширить и донести вот до тех мировых лидеров, в данном случае европейских, которые не только не пробойкотировали проведение самого чемпионата, но еще там есть информация, что некоторые из них, и в том числе генеральный секретарь ООН, да, Гутерреш, хочет посетить Путина. Может быть, сейчас донести, что столь очень нивелируется роль прав человека и кощунственно это то, что происходит.
Что ж, мы обязательно вернемся к этому разговору позже. Сейчас напомню нашим слушателям, что гостем дневного шоу на радио «Крым Реалии» был Ахтем Чайгоз, заместитель председателя Меджлиса крымско-татарского народа. У микрофона для вас работал Сергей Громенко. Ни в коем случае не переключайтесь, самое крымское в мире радио продолжает свой эфир.